Ну что ж, мы продолжаем серию проповедей. Серию проповедей на книгу «Руфь». И сегодня мы читаем, изучаем и наслаждаемся третьей главой книги «Руфь» и серии «История романтической любви и преданности». Я назвал третью главу «Дом, милый дом». У американцев, по-моему, есть такая расхожая фраза. Леша улыбается, как полуамериканец. Home, sweet home. Дом, милый дом. Но прежде чем мы с вами коснемся третьей главы, давайте краткое содержание предыдущих серий нашего сериала. Вы все помните, что по причине голода одна из иудейских семей покидает свой родной город Вифлеем и направляется в чужие земли. Там внезапно умирает глава семейства, а за ним следом два его сына, которые до своей смерти успели обзавестись семьями, нашли себе девушек в земле Муав. И вот Наиминь с двумя своими невестками остаются вдовою. И услышав, что голод миновал, она возвращается к себе домой, забирая с собой одну из своих снох. Снох, которая явила необычайную, небывалую верность, имя которой Руфь. Молодая, энергичная моавитянка собирает колосья, подбирает колосья на поле состоятельного земледельца Вооза. Она находится в поисках пропитания и обретает особое расположение к себе со стороны вот этого человека. Незаслуженное расположение. А теперь давайте мы с вами прочтем третью главу и узнаем, как же сюжет развивается дальше. А Наиминь сказала своей снохе: «Дочка, я хочу подыскать тебе хорошее, надежное пристанище. Так вот, наш родственник Вооз, с работницами которого ты была в поле, сегодня вечером будет провеивать ячмень на гумне. Ты умойся, умастись, приоденься и пойди на гумно. Но не показывайся Воозу, пока он не закончит ужинать. Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди, раскрой его и ляг рядом. Он скажет тебе, что делать дальше». Руфь сказала: «Я сделаю все, как ты сказал». Она пошла на гумно и сделала, как велела ей свекровь. Вооз наелся, напился и, довольный, лег спать у кучи зерна. Руфь тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочаться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. «Ты кто?» — спросил он. «Я Руфь, раба твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты родственник мой, должен мне помочь. Да благословит тебя Господь, дочь моя, ты поступила еще лучше прежнего. Не стал искать себе юношу, ни бедного, ни богатого. Итак, не бойся, дочь моя, я сделаю все, о чем ты не попросишь, ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина. Это правда, я твой родственник и должен помочь тебе. Но есть еще родственник более близкий, чем я. Оставайся на ночь здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть воспользуется, а если он не захочет помочь, то, клянусь Господом, я помогу тебе. Спи, утро еще далеко». Она спала с ним до утра и поднялась до того, как кто-нибудь смог бы их увидеть. Вооз подумал: пусть лучше никто не знает, что она приходила на гумно. Он сказал: «Дай свою накидку, подержи ее». Руфь расправила накидку, и Вооз насыпал в нее 6 мер ячменя. Отдав ей ячмень, он пошел в город. Руфь пришла к свекрови, и та спросила: «Дочка моя, как ты?» И Руфь рассказала ей о том, как поступил с ней Вооз. И добавила: «Эти 6 мер ячменя мне дал он. И сказал: не возвращайся к свекрови с пустыми руками». Та сказала: «Теперь, дочка, подожди. Скоро узнаешь, чем дело кончится. Этот человек не успокоится, если не завершит начатое дело сегодня же». Вот такая странная история. Еще и в Библии. Если бы не церковь, да, и не церковный контекст, непонятно, из какой книги я читал. Но это реально Библия. На всякий случай я покажу. Я отсюда читал. Итак, новый поворот событий. Поворот очень неординарный, я бы сказал, даже уникальный. И обозначен он все тем же словом «поиск», только поиском уже не пропитания, а поиском дома, поиском пристанища. Поиски продолжаются. «Я хочу, — говорит Неемия с самого начала, — я хочу, дочка, подыскать тебе надежное пристанище». И вот это ключевая мысль. Простая, но ключевая мысль третьей главы. «Я хочу подыскать тебе пристанище». Помните, Неемия с самого начала была озабочена тем, чтобы у Руфи была новая семья. Помните? Был новый муж, новый дом. Еще в первой главе она высказывает это пожелание. Она убеждена, что у невестки, ее невестка Руфь этого заслуживает. Потому что ведь теперь не Неемия, да, в земле Муав, а Руфь в земле иудейской является чужестранкой и к тому же овдовевшей молодой женщиной. И мы с вами уже как-то вспоминали и проговаривали, что для женщины Древнего Востока это важно быть замужем. Очень важно, потому что это был залог безопасности, это был залог уверенности в завтрашнем дне. А рождение детей, воспроизводство потомства вообще считалось, как бы определялась ценность женщины в глазах семьи, в глазах общества. Но заметьте, ни того, ни другого у Руфи нет. Гол как сокол. Собирать колосья – это здорово. Труд, он облагораживает человека, читали мы в советских учебниках. Но в конце концов, ну не собирать же колосья до конца дней своих. Не горбатиться же на вот, там, себя, на свою свекровь до тех пор, пока себе что-нибудь там не заработаешь. И вот заметьте, опыт берет свое. У престарелой женщины рождается план. Рискованный план. Стратегия, я бы сказал, по захвату богатого земледельца. К тому же родственника. Здесь очень такой нюанс, который мне хотелось бы пояснить. Дело в том, что у древних евреев, не только у них, но в частности у них, мы помним, когда читаем Ветхий Завет, был так называемый вот такой брачный обычай, левиратный брак. Жил человек с женою, умер, ну такое случается, а потомства нет. И вот ближайший родственник, а точнее брат, должен взять себе жену и продолжить род. Это называлось левиратным браком. И вот буква закона, буква Торы, она прямо не говорит об обязанностях других родственников, не братьев, восстанавливать семьи умершему. Прямо об этом не говорит. То есть, собственно говоря, Ваос мог бы этого не делать. Но дух закона, да, не буква, а дух закона, несомненно, как бы накладывала эту обязанность. И вот потому, как благосклонно Ваос отнесся к чужеземке, еще до этого, да, когда он позволил ей там зерно собирать, там, кушать с ним из одной посуды и так далее, когда он уже до этого поступил с ней не по букве, а по духу, по милости, как мы говорили в прошлый раз, Неемия прекрасно понимала, что она попала на человека добропорядочного, с которым можно и нужно иметь дело. И слава Богу, что он еще и родственник. И он не станет отказывать милости на этот раз, а значит, у Руфи что есть? У Руфи есть реальный шанс на замужество. Неемия пожилая знает, что шанс есть, его не может не быть. И, наверное, у каждой женщины есть свои секреты по привлечению к себе внимания мужского, взгляд. Леш, что еще? Походка, наряд, да, какие-то добродетели, обходительность, скромность. И вот пожилая иудейка знает, что работает. Она знает, что работает. И она говорит простые вещи. Сестры, откройте Руфи, читайте, что работает. Ведь это же бесплатно на страницах Священного Писания. А говорит она следующее. Умойся. Неплохо с этого бы начинать. Надушись. Благо, что сегодня есть много возможностей, коль они были и тогда. И не знаю, ключевое может быть, а там, может, умойся ключевое, это уж кому как. Приоденься. Одним словом, приведи себя в порядок. Потому что есть время пахать в огороде и собирать колоски, а есть время быть привлекательной. И эти два времени обычно друг с другом как бы несопоставимы, они немножко друг друга исключают. А вот французский философ Монтескье говорил, что у женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть 100 тысяч возможностей. С этим трудно не согласиться. А сестры, девушки, говорю вот вам как мужчина, то, что сказал Наиминь, это правда. Это работает. И если вы хотите выйти замуж, можно с вами на эту тему поговорить? Если вы хотите выйти замуж, а вы хотите, то давайте так. Давайте предъявлять к себе высокие требования не только в области веры и характера, что, несомненно, важнее, но и в области привлекательности, в области того, как вы выглядите внешне. Потому что мужчины со времен Ваоза любят глазами. От этого никуда не деться. Но это не все. Это не все, потому что здесь есть ключевой момент, который вы, безусловно, знаете, но тем не менее, отметить его нельзя. Можете прямо даже писать, мужчине, двоеточие, безразлично, как ты выглядишь, что на тебе одето и как от тебя пахнет, до тех пор, третий стих, пожалуйста, посмотрите, до тех пор, пока он не закончит ужинать. Понимаете, вот все это, умойся, надушись и все, это не работает до тех пор, пока мужчина не поужинал. После этого можно выходить. Да, это ужасно, но мы такие. И как говорит народная мудрость, любовь приходит и уходит, но кушать хочется всегда. Так что вот дальше то, что происходит по тексту, вообще для европейского христианского сознания не укладывается ни в какие рамки. Это нечто невообразимое. Посмотрите, на что, с одной стороны, вот, толкает свекровь свою сноху. Форменное безобразие, унижение женского достоинства. Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди, раскрой его и ляг рядом. То есть, да, вот в церкви евангельской мы это читаем, хочется сделать вот так, разврат какой-то. Да, то есть, как бы это то, чему мы должны учить там наших сестер, девушек. А возможно бы это и было развратом, если бы мы не учитывали с вами одну важную особенность. События-то разворачиваются не в 21 веке, а во втором тысячелетии до Рождества Христова. И это нельзя не учитывать. Потому что изучив тот период времени, мы бы с вами узнали, что описываемая ситуация, вот этого сближения женщины и мужчины, она всецело отвечает правовым и нравственным понятиям древнееврейского уклада. Санкционированным законом, кстати, никоим образом не может быть оцениваемо, повторюсь, с точки зрения европейского, христианского, современного сознания. Здесь нельзя читать текст через призму ценностей и культуры 21 века. И все же, если даже это в рамках еврейского уклада, в рамках еврейских брачных церемоний, и все же, зачем автор книги Руфь прописывает, зачем ему понадобилось вгонять нас в краску, и для чего он описывает вот эту очень, одну из самых интимнейших сцен во всем Священном Писании? Дело в том, что брачные обычаи того времени, они не были отнюдь однородны. В чем-то они были схожи, в чем-то они отличались. Трудно, конечно, с точностью констатировать, но вполне возможно, что для молодой моавитянки прийти к спящему мужчине, раскрыть его и улечься рядом с ним, было точно таким же потрясением или шоком, как для нас с вами. Потому что вполне возможно, что в Муаве таких обычаев не было. Однако посмотрите, что происходит. Ни слова сомнения, ни слова препирательства. Пятый стих. Руфь сказала, я сделаю все, как ты сказала. Безоговорочное повиновение. Я не думаю, что Руфь, молодая женщина, потерявшая будущий молодой мужа, не испытывает смущения, не испытывает неудобства. Может быть, она, скорее всего, испытывает все эти чувства. Но я сделаю все, как ты сказала. Она во всем послушна своей свекрови. Она приводит себя в боевую готовность и идет на вечеринку. Она идет вот на это самое гумно, потому что это праздник. Вообще все, что было связано с едой у евреев, был праздник. Ну, собственно говоря, ничего не поменялось. 9 мая, 65 килограмм, да, это тоже праздник. Вот, где еда, там мы, где мы, там еда. И вот это лучшее время, как говорят историки, для того, чтобы жениться, выходить замуж. И Наимень очень четко подловила этот момент. Ну, стратег, женщина, все-таки опыт, никуда его не денешь. По-видимому, вот этот пикантный эпизод в повествовании автор включает для того, чтобы еще раз прорисовать вот эти вот черточки обыкновенной женщины с необыкновенными качествами богоугодного характера. Ее верностью, ее верой, ее послушанием. Немецкий теолог, мученик церкви 20 века Дитрих Бонхёфер сказал в одной из своих лучших книг, лучших своих произведений «Следуя Христу» или «Цена ученичества», иногда ее еще и переводят. Что такое послушание, я узнаю, только повинуюсь, а не спрашивая. Только повинующийся может верить. И понимаете, Руфь не задает вопросов. Руфь не спрашивает, она не вступает в диалог с Наиминью, она не вступает с ней в дискуссию, она не говорит о своих смущениях, она понимает, что нужно сделать так, как ей сказала ее свекровь. Что такое послушание, я узнаю, только повинуясь, а не спрашивая. Итак, по настоянию своей свекрови, Руфь пускается на поиски любви, Наиминь здесь выступает как сваха, и свекровь предлагает молодой вдове практичный, но знаете, вот это будет важно для молодых людей, практичный, но не романтический брак, потому что на тот момент Воозу уже достаточно лет. И я не знаю, насколько он был привлекательным, но я знаю, что он был состоятельным. И Руфь проявляет смирение, послушание и осознает, наверное, что вот этот брак с влиятельным покровителем вполне возможно будет для нее лучшим залогом благополучие, как ее, так и ее будущего ребенка. Для нас это, конечно же, звучит совсем не романтично. Мы воспитанные на Голливуде, на мелодрамах, как-то вот смотрим на все это и думаем, как-то все прагматично, сухо, скучно. Ну, разве только вот за исключением этого ночного события, да? А все остальное как-то очень, очень не очень. Сначала Руфь оставляет все, что у нее было. Она идет незнамо куда. Она пашет от звонка до звонка, чтобы прокормить себя и свекровь. И затем, чтобы счастье ее не кончалось, она идет самолично еще устраивать для себя свою судьбу с тем, кого она, как выразить, мы сегодня совсем не любит. И все это не романтично, никакой романтики. Одна пахота, пахота, пахота. И еще жизнь своими собственными руками устраивать. А вот где это, мы спросим, а где это учащенное сердцебиение-то, а? А где клятвы в вечной любви и преданности? Нет этого, не находим мы этого в тексте. Странно, но нет этого. А где-то это все разнообразие ухаживаний, может быть, какие-то цветастые подарки там. Вот современные дамы привыкли, чтобы их добивались. Это наша культура, это наше время. А вот здесь все как вот в том советском кино. Помните, одна жена, одна любит, одна одежду шьет. Одна пищу варит, одна детей кормит же. И что, и все одна? И вот Руфи нужно все одной. Друзья, но кто сказал, что романтика должна быть такой, как мы ее понимаем сегодня? Почему она должна быть именно такой, как ее понимают в нашем времени? Возможно, это прозвучит странно, но до нас тоже жили люди. И у них были свои обычаи, у них были свои традиции. У них было свое понимание, у них было свое мировоззрение, свои ценности. И они по-своему тоже знали, как быть должно, а как быть не должно. Если мы откроем книги, то мы увидим, что в различных странах мира есть масса всевозможных брачных обычаев, обрядов, традиций. Тогда было вот так, сегодня вот так. Кто-то из вас, может быть, ездил там в Турцию, в Египет, и в автобусе обычно гиды любят рассказывать, как у них там свадьбы проходят, и мы смеемся, плачем, как все это интересно, но не как у нас. Ну вот, например, в США то, что мне вспоминается, да, в США, да, тут есть люди из США, они меня поправят, если что-то не так. Вот, насколько я помню, новоиспеченная невеста и ее родители отнюдь не жених проставляются на день свадьбы. И в этой связи, ну, как бы я выражаю искренние соболезнования, проставляются, все оплачивают, Юрий. Если непонятно, я буду на пастора делать скидку, потому что все-таки... Вот, да. И в этой связи, да, ну, вот у Лэнса Корли трое дочерей, например. И здесь как бы, ну да, безусловно, нужно, да, сочувствовать. Либо есть как бы один, мне кажется, вообще выход, один способ выжить в этой ситуации, просто выдать дочерей не из американцев, Так что неамериканские юноши могут как-то готовиться. Молодые очень еще юноши, правда. Все по-разному. В разных культурах все действительно по-разному, и во многих западных культурах существуют особые традиции, когда женщина, например, может сделать даже предложение мужчине. Может быть, вы смотрели кино, оно недавно где-то вышло, и вроде бы как правда, что в Соединенном Королевстве и в Ирландии в високосный год, 29 февраля, женщина может предложить мужчине жениться на ней. И этим правом, этой традицией воспользовалась королева Виктория, сделала предложение принцу Альберту. Может быть, Альберту. Есть такая традиция, а почему бы не воспользоваться, в конце концов, подумала Виктория. Кстати, аналогичный обычай существует в Финляндии с одним таким маленьким, приятным для женщин, наверное, все-таки дополнением. Хотя, может быть, для мужчин. Там, когда женщина делает предложение мужчине, то мужчина может ей отказать. Вот, но в качестве компенсации он должен купить своей поклоннице ткань, достаточную для юбки. И я подумал, что ведь это, вот испорченные мозги уже, да, что это хороший бизнес. Значит, ты точно знаешь, что ты не нравишься этому молодому человеку. Подходишь, делаешь предложение, зная ответ, который тебя абсолютно не волнует, но юбка-то есть уже, да? Вот в чем вопрос. А если да, то шутка не удалась. То здесь как бы шутка удалась, вот да, у Бога есть чувство юмора, как мы говорим. А вот смотрите, а ведь можно же несколько мальчиков таких избрать, да, юношей. То есть если ты хочешь одеться, например, на лето там или куда-то, да, подготовить себе гардероб, можно просто несколько предложений выстреливаешь прям день за днем, и ты просто вся одета. Но будьте аккуратны, вы не в Финляндии. Девушки. Иногда можно отчаявшиеся ждать девушки, да? Шансы на замужество стократно увеличиваются, когда мы думаем и смотрим на другие культуры. Кто сказал, что вообще пригласить на свидание и сделать предложение – это сугубо мужская прерогатива? В нашей культуре возможно. Но в мире, где мужчины все больше напоминают плюшевых мишек, вам не нужно ждать 29 февраля. Я не к тому, чтобы призываю вас сделать пойти предложение, но я к тому, что мы живем в очень разных культурах в очень разное время. Мы бы никогда не сделали то, что сделала Руфь, и, возможно, кто-то из другой культуры, там, из какой-нибудь Новой Гвинеи, Индонезии, никогда не сделает то, что делаем мы здесь. А Библия в этом случае свободна и спокойна в отношении того, как все происходит. Проблема в другом. Человек не может или человек не хочет жить один. И у итальянцев даже есть такая пословица, что никто не хочет быть одиноким даже в раю. Ну, давайте вот на какой момент обратим наше внимание. Все вы знаете пирамиду потребностей видного американского психолога Абрахама Маслоу. Вот, вы все ее изучали, по-моему, везде, чуть ли сейчас не в школе ее изучают. Вот с самых низов, да, с базовых потребностей у нас есть там физиологические потребности, пища, вода там и так далее, потребности в безопасности, социальные потребности для того, чтобы дальше потребность в уважении и, наконец, потребность в самореализации. Мы знаем эту пирамиду, и под самоактуализацией психологи обычно подразумевают раскрытие нашего творческого потенциала, раскрытие нашего «я». И иногда даже самоактуализацию приравнивают к духовному росту. И следует он, этот духовный рост, как видно из схемы, лишь только вот после этих базовых потребностей, то есть на самом конечке этой пирамиды. Собственно говоря, если проследить жизнь Руфи, последовательность событий ее жизни – то, собственно, ну, многие вещи легко укладываются в заданную схему, с большим «но». И об этом я хотел бы очень, как бы так вот, подчеркнуто сказать. Друзья, ее самоактуализация, ее духовный прорыв, ее вот это вот движение по отношению к Богу началось задолго до удовлетворения вот этих витальных, базовых, низших потребностей. Еще когда она находилась в своей земле, она сказала, что она пойдет со своей свекровью туда, куда пойдет свекровь. Она будет жить там, с тем народом, с которым будет жить ее свекровь. Ее Бог, Бог ее свекрови, станет моим Богом. И если ты там умрешь, то умру и там я. Это простой, но очень важный момент повествования, потому что, еще раз говорю, что Руфь переворачивает эту пирамиду с ног на голову. вверх тормашками. Ее духовный прорыв, я подчеркиваю еще раз, начинается задолго до того, как удовлетворены ее базовые потребности. С этого, с духовного прорыва в жизни Руфи все только начинается, а не заканчивается, как мы к тому привыкли. И прежде еды, прежде питья, прежде безопасности, прежде какого-то уважения, самоуважения, она чужеземка, она моавитянка, с такими даже и не здоровались. Но прежде всего этого, она избирает убежище под крылами Божьими. Ее не волнует, как там дальше будут развиваться события. Это необыкновенная вера, мне кажется, с подобием веры Аврааму. «Твой Бог будет моим Богом». Этот текст мы неоднократно озвучивали. И только после этого она просит этого богатого Вооза, чтобы он принял ее под свое крыло защиты. Вначале она просит о том, чтобы Бог принял ее под свое крыло. И простереть крыло на женщину, это общеизвестно не только у древних евреев, но и у арабов символ не просто защиты вообще, а именно прямо вот супружества, брака. И сначала Руфь, подчеркну, избрала веру в единого Бога. Она пошла по вере, она пошла в неизвестность. И лишь затем она стала печься обо всем остальном. И мне теперь кажется, что я чуть лучше понимаю, почему эта книга попадает в канон Священного Писания. У современного человека у нас с вами, ну не так. Не так, правда? У наших знакомых у нас не так. У нас все как бы со строгой последовательностью пирамиды. Вот как Маслоу изложил, мы по этой пирамиде, как по Библии живем. Не дай Бог отступить куда-то. То есть вначале нужно хорошенько упаковаться, да? То есть что? Ну, как минимум, там, получить образование, сделать карьеру, обзавестись семьей. А вот напоследок, ну, там, если здоровье останется, то можно как-то скоротать время духовными поисками. И неоднократно в беседах с своими товарищами я встречался именно вот с этим, вот, с правильностью. Вначале вот это, потом вот то. Сейчас нужно вот это, на это подзаработать, потом на то. Ну, все это знаете, чего об этом рассказывать. Вы спросите, ну так позвольте, а что ж теперь как бы, ну это, не жениться, не замуж, не выходить до тех пор, пока в своих отношениях с Богом не разберешься. У меня есть двоюродная сестра, ее Ирина зовут. И Ирина решила строго следовать очерченной пирамиде. Перед тем, как она вышла замуж, она услышала Евангелие, она, так сказать, была в метре от обращения, образно говоря. Но она решила подождать, потому что ведь, ну как, Бог никуда не денется, а женихи имеют свойство уплывать. И поэтому сказано, сделано, и вот уже замужняя женщина, молодая женщина возобновляет свои духовные поиски. И эти поиски оттягчаются неожиданно не поисками ее нового супруга, первого супруга. И результат, как приговор, год мучительный, год страданий, год боли, и одна с маленьким ребенком на руках. И поймите меня правильно, я не хочу никого стращать, пугать, не дай Бог. Я просто констатирую то, что я видел в жизни вот своего близкого человека. Возможно, кто-то из вас скажет, ну, я верю в Бога, теперь созрела к тому, чтобы создавать семью, найти свое пристанище, свой дом. Но я хочу спросить и вас, хочу спросить тебя, а твой избранник, он также верит в Бога, как и ты? Это не бесполезный, это не глупый вопрос. У него те же самые ценности, что и у тебя. Он действительно верит так же искренне, так же открыто, сердечно, как и ты. Ответь на этот вопрос не мне, ответь себе, ответь честно. Потому что в противном случае ложь, неискренность может превратить не мою, твою жизнь в кошмар. Русский поэт-декабрист Рылеев Кондратий Федорович пишет своей жене: «О, милая моя подруга, о, милый друг, твой дух скорбит, и мне скорбно стало. Ты любовью соединилась с миром физическим, временным, Христом, ты должна соединиться с миром духовным, с миром вечным». И знаете, в этом письме какая-то тоска разобщенности, ведь двое, как мы читаем, да, должны быть плотью единой, а здесь чего-то нет. По-видимому, автор не чувствует это в силу того, что он и она находятся на разных полюсах веры. И это его очень беспокоит. Вот эта разобщенность, эта разбитость, эта расколотость, эта ущербность, она очень сильно волнует его. И знаете, мы только коснулись одной стороны этого вопроса, пристанище как семья, дом как семья, как обретение своего дома, семейного дома. И выяснили, что без такого пристанища подчас трудно и даже невыносимо. возможно, для кого-то. Но давайте так, найдя себе пристанище в лице своего избранника, избранницы, согласитесь, что мы можем очень сильно драматизировать свою жизнь. Почему? Потому что если мы подойдем к этому вопросу с позиции, вот, время пришло, вот уже все, а я? И как бы, да, вот, глаза закрыл и сломя голову. Что же это, а все, а я? А что, я самый не самый, что ли? И мне как бы надо. Или откровенное пренебрежение заповеди Божьей. А заповедь Божия, мне хотелось бы еще раз, да, обратить на нее внимание. Женщина вольна выйти замуж за кого хочет, сказано в новом переводе, но только за христианина или в Господе, как говорит синодальный текст. И мы говорим, ну откуда такая ущербность, откуда это вот эта ограниченность, это сектантство какое-то? Чего только за христианина? А вот он такой весь вот, не косой и не рябой, как в одной песне, а такой, как надо. Да, вот погляжу я на себя, сам себе отрада, не косой и не рябой, а такой, как надо. В одной из русских каких-то сказок это было, не помню. Какая-то вот ущербность в этом. Но знаете, ведь почему только за христианина? Вот в синодальном тексте первый стих Руфи, третьей главы, звучит так. «Не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Почему за христианина? Чтобы тебе хорошо было. И у нас есть масса историй, когда и двоим бывает нехорошо. Бог изначально говорит, нехорошо быть человеку одному. Но в этой ситуации мы можем сказать, что нехорошо быть и вдвоем. И настолько бывает нехорошо, что уже думаешь, лучше бы одному, а уже вдвоем. И ничего не изменишь. Поэтому для нас, для нашей молодой общины, для наших молодых людей, я думаю, это очень важный момент. И слава Богу, что Бог дает многим из нас, и братьям, и сестрам, и мужественность, и веру, и посвящение ждать и влюбляться в того человека, который разделяет эти самые ценности, евангельские ценности, что немаловажно, коль уж это является стержнем сердцевины нашей жизни. Давайте взглянем на этот вопрос с другой стороны, очень коротко. А может ли человек вообще считать, что он нашел дом, что он нашел пристанище, при всем том, что у него дом есть, жена есть, дети есть, работа есть, он упакован, но может ли он сказать, что он точно нашел свое пристанище, если он, подобно Руфе, однажды не сказал, что твой Бог будет моим Богом? И кто-то скажет однозначно «да», ну при чем здесь вообще какой-то Бог, если я всего добился? Кто-то усомнится, не знаю, нашел ли я пристанище, если у меня все есть или нет. А кто-то скажет однозначно «нет». Нет, я ничего не нашел, потому что сердце мое, оно обеспокоено, потому что нет мира в моей жизни, потому что нет этой самой целостности, я не ощущаю, что я стою твердо на ногах, я понимаю, что чего-то недостает, я не могу это вербализовать, я не могу это очертить, я не могу это определить, я не могу это систематизировать, но что-то такое вот вокруг летает, витает меня, я понимаю, что что-то во мне не так, что-то вокруг меня не так происходит. И душа обеспокоена вот этим вот смятением. И как здесь не вспомнить слова блаженного Августина, который любил повторять: «Господи, ты создал нас для себя, и метется сердце человеческое, доколе не успокоится в тебе». Это очень глубокий мистический опыт, мистическое переживание, религиозное переживание, которым Бог благословил Августина и удостоил нас в его лице. В Библии небо зовется домом. Господь небес Отцом. В доме Отца моего, говорит Иисус, обителей много. Места хватит всем. Но не так здесь, на земле. Не везде нас ждут, правда? Не везде нам рады. И не везде, куда мы приходим, стол с угощением. А на небе для каждого из нас давно приготовлена обитель. Место покоя, место отдохновения, место умиротворения, место утешения, место мира. И что спорить с тем, что каждому человеку нужен дом? Но не у каждого дом есть. А у кого дом был всегда, тому, наверное, тяжело или никогда не понять того, у кого его хотя бы на мгновение не было. Однажды я встретил бездомную кошку. Как ваши дела? Ничего, понемножку. Я слышал, что вы тяжело заболели. Болела. Так значит, лежали в постели? Лежала на улице много недель. Бездомной мне некуда ставить постель. Подумал я, странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным. Вы слышите, кошка, пойдемте со мной. Темнеет, и значит, пора нам домой. Мы шли с ней по улице гордо и смело. Я молча, а кошка тихонечко пела. О чем она пела? Возможно, о том, что каждому нужен свой собственный дом. Десятки, сотни тысяч детей по всему миру живут в домах, в детских домах. И если вы спросите у них, чего они хотят больше всего, то в 99% случаев они скажут, как можно быстрее уйти отсюда. Почему? А потому что ребенок душой и сердцем чувствует, что это не дом. Это общежитие. Это стены. Это крыша. Но это не дом. И понятно, что дом в буквальном смысле слова найти может быть не так сложно, но речь идет о пристанище, о месте, где тебя ждут, где тебя любят, где с тобой ни на минуточку не хотят расставаться. Нашел ли ты такой дом? Нашел ли ты его здесь? Нашел ли ты свое пристанище в отношениях с Богом? Потому что, как говорит псалмопевец, только в Боге успокаивается душа моя. Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, пристанище мое, крепость моя, прибежище мое, дом мой. Наверное, престижно иметь квартиру в центре. Но, друзья, я вам скажу, что куда престижнее иметь дом у отца. Итак, обе женщины сделали все, что могли. Чем закончится ночная авантюра, мы узнаем об этом с вами в следующий раз.